Adiós.
Добрый вечер. Никогда в истории «Сева оборота» не было подобного случая. Гость сегодня к нам залетный, причем летел он 10 тысяч верст из далекой Чукотки с единственной целью. Ну, во всяком случае, так нам было сказано. Сесть за шестигранный севоворотовский стол и поговорить со всеми слушателями этой передачи. Господа, прошу любить и жаловать, Лев Харламов, Чукотка, радио «Пурга». Докладывая также обстановку, в Лондоне сидит Сева Новгородцев с Львом Харламовым, а Леонид Владимирович и Таня в Лондоне, и надеемся, что они нас слышат.
Наоборот, Сева, вы хотели
сказать, в Москве вы сидите. Выгляните в окошечко, там Кремль можете видать.
Вы сказали,
я сутки в поезде провел.
Я понял.
Разговорки, простите.
Я понял.
Добрый вечер.
Даем скидку. Добрый вечер. Чукотскому гостю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Иванович, я начну сначала. Я с Львом познакомился в мае на вручении радиопремии в Москве. И Льву дали премию, как ни странно, сейчас расскажут, впрочем, за передачу поэтическую. Его передача называлась «Стихи-хи». И выходила эта передача на Чукотском радио. То есть это для оленеводов человек стихи читал. И даже меня это сразу заинтриговало. И мы стали разговаривать, и я понял, что человек абсолютно просящийся в эфир. О нем надо было рассказать. И вот списались по имейлу, и, видимо, правительство чукотское заступничество проявило, купило ему билет на дальний рейс, и вот гость сидит у нас. Совершенно беспрецедентная история, и поэтому, чтобы не тратить время зря, я сразу приступлю к беседе. Лев, добро пожаловать. Сегодня мы тут с вином слегка пролетели, но, в общем, в чукотской традиции, конечно, лучше не пить, потому что у вас там с алкоголем несколько напряженные отношения у местного населения.
У коренного населения, да, действительно уже установлено, что нет фермента, который противостоит опьянению, поэтому я вот видел, как пьяняют сразу. Более того, вот была замечательная история, когда Косторез, я увидел его в Домодедово, он был пьян сильно, очень интеллигентный чукчи такой, цивилизованный. И он через 9 часов полета, он был в том же состоянии, сел вместе со мной в такси и сказал мне в наркологию.
То есть, в принципе, для пьющего человека состояние чукотского жителя в отношении алкоголя, это как бы не сбывшаяся мечта. То есть выпил 50 грамм и месяц ходишь пьяный.
А он, вот этот чукотский Косторез, он очень талантливый, действительно, он сказал, что на меня очень плохо влияет Москва. Он говорит, что такое? Я запиваю.
То есть один раз выпил, весь месяц пошел на смарку. Ну, начнем, пожалуй, сначала. Как начался ваш приезд на Чукотку? Это произошло, как я понимаю, год назад, чуть ли не день в день.
Ровно год назад, то есть 9 июля я впервые вступил на землю Чукотки. Произошло это следующим образом. Губернатор Чукотки Роман Аркадьевич Абрамович привез туда свою некую команду людей, дал каждому задание, ты будешь заниматься этим, ты будешь заниматься этим, ты будешь заниматься этим. Человек, который занимался, был назначен заниматься культурой, информационной политикой, молодежью, спортом и туризмом, возглавил он все-таки департамент. Совершенно очаровательный человек, 25 лет ему тогда было на тот момент. Он родом из Нижнего Новгорода, он приехал в Нижний Новгород, понимая, что... Ну, то есть, сначала он решил, что нужно сделать FM-станцию. На тот момент там была «Радио России» и «Маяк». Он решил, что нужно сделать молодежную FM-станцию. Поехал в Нижний, прекрасно понимая, что лучше взять человека из провинции, потому что делать московскую радиостанцию по московской схеме, по как там столичной сетевой как бы схеме нельзя. Поэтому он приехал, послушал. Я работал в то время на русском радио в Нижнем Новгороде, вел две разные большие программы. Он пригласил меня попробовать сделать радиостанцию, причем задание было сформулировано следующим образом. Есть Чукотка, там ничего нет, нужно сделать радио, обучить людей, придумать формат, создать программы и получить какую-нибудь общероссийскую премию.
Национальную премию.
После этого свободен. Серьезно, задание было сформулировано так, я, естественно, говорил, что мы с премией, может быть, как-нибудь поставим вопросик, не будем мы на этом зацикливаться. Остальное, вроде, я обещаю попробовать сделать.
И именно с премией-то все и получилось, потому что мы на вручении премии с вами познакомились.
Минутка, можно спросить нашего гостя, где он на Чукотке? Это что, УЛН, ВНКРМ, где это? Где станция?
Станция находится в Анадыре, в столице.
А, в Анадыре?
В Анадыре, да. Понятно. Но работаем уже на всю территорию. И УЛН нас тоже слышит.
Понятно,
А сигнал вы как раскидываете в другие города? Потому что ФМ, как я понимаю, действует на расстоянии видимого горизонта.
Там запущен спутник
специально.
Больше технических подробностей.
Нет, этого спутника вполне достаточно.
Мы понимаем, штука такая, которая висит и
ретранслируется. Так. Значит, вас вербуют на глобальную работу. И говорят, значит, есть Чукотка, надо сделать тот, все, и получить премию.
Приехав туда, там многое случилось в первый раз. Я первый раз в жизни пролетел, конечно, на вертолете. Это незабываемый был момент. Очень многие журналисты, приезжая на Чукотку, потом пишут, что мы увидели железные развалины. То есть ваше первое впечатление. Более того, я разговаривал, там же очень много иностранцев, канадцев, турков и югославов, которые занимаются строительством по заказу губернатора, по заказу окружной администрации. И с ними тоже разговаривал, они говорят, что да, тоже говорят про эти какие-то железные развалины. Я каждый раз, я уже очень много за год времени провел в аэропорту Анадыря, я все равно могу найти эти железные развалины, которые всех приводят в шок. Потому что я первый раз прилетел и знал, что сейчас я сяду в вертолет. И потом я увидел лиман, над которым мы пролетали, через который нужно перелететь, чтобы попасть в Анадырь. Это мне какие-то совершенно были другие впечатления.
Ну вот, а эти железные развалины, они в конце концов появились? Или надо на самолете летать, чтобы их видеть?
Как-то да, нужно, видимо, сходить и куда-то смотреть в определенные места. Они, да, действительно где-то есть, то есть это какая-то заброшенная техника. Я не знаю, почему они все пишут. Хотя впечатление, в общем, серое, то есть все дома, когда их красят снаружи, их можно покрасить в июле, а в сентябре выпадает снег, и в следующем июле они такие же, как были. То есть никакая краска не выдерживает. А сейчас турецкие строители там придумали какую-то новую технологию, морозоустойчивую плитку. Вот, одну зиму эта плитка просуществовала, да. Хотя очень много было пессимизма у местных жителей. Они говорят, что разве турки могут сделать что-нибудь для 38-градусного мороза? Да. Зачем пригласили турков?
Как говорят, что русскому хорошо, то днем тут свет. То есть зимой такая погода, что не выдерживает даже турецкая плитка.
Ну, турецкая плитка выдержала, но краска никакая не выдерживает, бетон трескается. Там не существует асфальта, например, в столице Чукотки, в Анадыре. Асфальта нет как такового.
Почему?
Потому что там щебенка.
Весь полопается.
Да, ну а потом еще его везти. Там же вопрос северного завоза очень серьезный. То есть либо по воздуху, либо по воде. Других вариантов нет. И тот и другой путь достаточно дорогой.
Ну хорошо, приезжаете вы на Чукотку, выходите и говорите, вот я, где радио вообще, что будем делать?
Через некоторое время, буквально на третью ночь. Во-первых, я увидел там белые ночи. Они по-настоящему белые. Они не как в Питере. В Питере они бледно-серые, конечно.
Да.
А там, когда закат и восход одновременно происходят, это непередаваемое впечатление. С другой стороны, спать совершенно невозможно. Поэтому я по ночам общался с вице-губернатором, который был заказчиком на перевод. Очаровательный молодой человек Сережа. На третью ночь моего существования там я ему сказал: Сереж, наверное, у нас ничего не получится, потому что здесь очень серьезная кадровая проблема. Людей в городе с населением 8 тысяч человек, найти людей для работы на радио, отвечающих каким-то запросам, невозможно. И так оказалось, что найти людей невозможно. Поэтому приходилось кого-то воспитывать. У меня работает на данный момент девочка с образованием художника.
Казалось бы,
никогда бы в жизни не подумал, что художник может работать в эфире, потому что это совершенно разные проявления. Работает руководитель судмедэкспертизы округа.
Патологоанатом.
Человек, который вскрывает трупы в свободное от работы время.
Вот. И даже во время эфира.
Привет,
да, они привезли труп.
Реальная
ситуация. 8 марта, он поехал, начал вести радостный. Позвонили ему на мобильнике. Тут труп привезли. Он говорит, Лёх, подвигай фишки за меня, секундочку, я сейчас полчаса и вернусь. Все сделал, я посмотрел. Все вскрыл. А сейчас, ну, дорогие девушки, я снова с вами.
Лев, можно вас спросить, так сказать, самое главное, вы вот ищете персонал, а на сколько времени каждый день, сколько вы вещаете?
На данный момент мы работаем с самого начала, с 21 августа мы запустили радиостанцию, 20 часов в сутки.
20?
Да. Но поначалу Лев, как я понимаю, был практически или один, или с небольшим числом помощников.
Поначалу я работал 10 часов, из них 10 я работал в эфире сам.
Из 20 я работал 10.
В живом эфире. Да?
Да. Ну а какой процент? Простите, ну какой процент музыки из этих 20 часов?
Вот чистого времени процентов 60.
Хорошо. А ретрансляция Москвы есть?
Нет, 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 нет.
Или BBC?
Нет, целиком.
Нет, ничего нет.
Да, сочувствуем от всей души.
Нет, вот именно от этого избытка времени родились программы, за которые потом Лев получил национальную премию Радиоакадемии в мае месяце. Лев почему привлек мое внимание? Была замечательная канадская телесерия, у нас называется Northern Exposure. Там такая же ситуация. На Аляске собрались беглецы от цивилизации. Какой-то нью-йоркский врач, какой-то бывший техасский миллионер и космонавт. Всякая такая публика, которую жизнь в Америке в цивилизованной более не устраивает. Они живут в небольшом таком маленьком городке, и есть там местная радиостанция. И диск-жокей местный, такой интеллектуал, любитель там поэзии, литературы и философии, приходит на станцию и понимает, что ему надо забить часов 5 или 6, или вот как Льву, 20 часов в день. И он приходит от отчаяния, то начинает Шекспира им читать, то рассуждать о какие-то философские проблемы. И вот для меня это был всегда идеал диск-жокея. Это то, чем я бы когда-нибудь хотел стать. Но и Лев попал именно в такую ситуацию. И от полного отчаяния, от того, что нужно забить колоссальное количество времени, начал читать оленеводам в этот пронесший чукотский эфир какие-то стихи. И вот об этом я его сейчас хотел бы и расспросить. Как это все сложилось? Как родилась передача «Стихи-хи», за которую вы премию получили?
Мы получили премию за программу «Всемирная поэзия». Да. Там мы вышли в финал просто с двумя исполнителями. Там 50 было, около 50 заявок на номинацию «Литературная программа». Я, конечно, был потрясен, когда в финале было две программы радиостанции «Пурга» и одна программа BBC «Москва». Гордость распирала меня долго.
Да, ну тут побить, конечно, ничего не составляло такого конкурента. Тем более, что радио BBC, русская служба, не работает 20 часов в сутки.
Ну, почему-то радиоакадемия решила, что Платонов глазами англичан. Но мы получили за очень простую, я очень горд именно тем, что программа, за которую мы получили, она очень простая. Вот стихи, которые тоже были в финале, там соединение песни и какого-то четверостишия, потом с помощью диджейских приемов монтажных вмонтированы отдельные строчки в отдельные строчки, в ткань песни, и это меняет смысл. А «Всемирная поэзия» — это программа, где в чистом виде звучит стихотворение. Отправляли мы, я даже не помню, к сожалению, по-моему, отправляли Шарля Бодлера, я читал. Я даже не помню точно кого, но хронометраж 2 или меньше минут, то есть целиком стихотворение, которое звучит с окантовочкой в начале и в конце, оно наложено, обычно было на классическую музыку. Вот последний раз я тут уже развлекался, накладывал на джаз. Конечно, стихи накладывать на джаз, это оказалось гораздо сложнее, потому что стихи вылетают, их не существует. Мне казалось, я так хорошо читаю, а когда начинаю монтировать джаз, как-то я тут ничего не читал, но удается. Но интересно экспериментировать именно с этим. И именно за это я благодарен Чукотке, радиостанции «Пурга» и вот то, о чем мы сегодня говорили, что когда 10 часов эфира, я вас читать все, что угодно.
Но, кстати, люди, набранные из других профессий, это создает формулу, благодаря которой BBC 70-х и 80-х годов был, с моей точки зрения, такой интересной и разносторонней станцией. Потому что наш набор вот конца 70-х, это были люди, пришедшие из других профессий. И они привнесли свой багаж туда и свое отношение к жизни и к теме, которую они разрабатывают. Потому что журналист, конечно, лицо профессионально подготовленное, но у него застроченного пространства как бы не очень много. Он знает, как оформить все, что угодно, от лесосплава до вскрытия трупов. Но самого его при этом не существует. Он только отраженное светило некое. Вот, и поэтому ваш патологоанатом, который выходит в эфир и поздравляет девушек с 8 марта между вскрытиями трупов, это как бы человек с отношением к жизни, к профессии. Как складывалось дальше? Может быть, нам тут первое какое-нибудь произведение его сыграть из чукотского чего-нибудь?
Ну, есть такой ансамбль «Эргерон». Я, кстати, научился выговаривать за год какие-то удивительные вещи.
Ну.
Фамилию Выквер... Выквер-Артыр-Гергерден. Это реальная фамилия, то есть я лишнего раза Гер не сказал. Вот. А поначалу меня шокировали там название улица Рулькетегина. Вот, теперь я понимаю, что улица Рулькетегина, я просто жил даже на ней. Вот, ну, Выквар Артур Гергерген, это была самая удивительная фамилия. Вообще, это была проверка, там очень много приезжих людей, и СМИ как раз заняты нижегородцами из Твери, были журналисты замечательные. И они вот, когда встречали, я приехал сюда месяца на полтора позже многих, они говорят: «Лев, Выквар Артур Гергерген». Что? Я не скажу этого никогда в жизни. Однажды мне пришлось говорить фамилию в эфире. Вот, поэтому ансамбль «Эргерон», конечно, не представляет уже никакого труда для произнесения. Это ансамбль известный в основном, как это всегда бывает, с этническими группами, известный в основном за рубежом России, то есть совсем не на Чукотке. На Чукотке его видят редко, но они поют такую поп-музыку на чукотские темы. Вот песня «Воежские девушки».
И ездят на гастроли по чукотской диаспоре.
Видимо, да.
Надо еще раз объявить название. Усладите слух.
«Воежские девушки», ансамбль «Эргерон».
Ну, а это что, музыка для оленеводов? Кто, в принципе, ее в самой Чукотской республике слушает? Вообще, какое административное образование вот этот район? Как он официально
называется? Чукотский автономный округ. Это фольклор, с которым, к сожалению, непонятно, как поступать, и, наверное, до сих пор, опять же, к сожалению, никто не понимает, что делать. С потрясающим чукотско-эскимосским фольклором, потому что мне удалось записать несколько очень старых дам, приехавших из дальних поселков, проводили фестиваль «Эргав». Пока вот новый департамент культуры, вернее, как бы, ну, новая команда губернатора, они сумели возродить фольклорный фестиваль и сумели всех привести. Это совершенно шикарный факт, мы записали, но это неприменимо ни в эфире, непонятно, что с этим делать дальше и как сохранять вот этот удивительный фольклор, потому что это горловое пение, это хрипушки, это так называемое.
Это как это звучит примерно?
Я, конечно, этого не умею делать, но это звучит примерно так. Нет, это очень плохо. Есть совершенно шикарные профессионалы. Есть девочка 17 лет, которая она делает. У нас оформление радиоэфира построено во многом на смешении современных, причем таких достаточно тяжелых роковых тем, с наложением их на хрипушки, на какие-то пропевки, вот эти вот высокие, непонятно чем они поют. Мы на радио это использовали. Как дальше развивать и сохранять, непонятно. Потому что вот ансамбль «Эргерон» — это один из способов сохранения чукотского фольклора, но переведение его, ну вот слышали только что. То есть это переведение под музыку.
Но с другой стороны, вы мне рассказывали о местных климатических условиях, о том, что происходит там осенью и зимой. Понимаешь, откуда рождается такое фольклорное искусство? Потому что при ветре в 60 километров в час и температуре минус 38 ничего кроме не сочинить.
Вот, можно спросить вас, а вы не пробовали классическую музыку людям предлагать?
Классическая музыка у нас звучит вот как раз фоном вместе со стихами в всемирной поэзии, да. Отдельно мы классическую музыку не играем на радиостанции, потому что нужно совсем расползаться по музыкальному формату, мне все-таки кажется не совсем верным шагом. Может быть, мы сейчас, мы, видимо, с 1 августа перейдем на 24 часа, хотя это страшно. Вот. Но, может быть, мы будем предлагать какие-то вещи мимо формата, то есть, может быть, мы будем давать какой-то джаз, наверное. И хотя я еще не понимаю, нужно это людям или нет, я бы вас попробовал, сам сидя в эфире, в последний час, часу до двух, играть джаз и просил людей реагировать. Нравится это, нет? Может быть, мы будем играть такую музыку иногда. Звоните, пишите на пейджер, и при потрясающей активности обычной аудитории не было ни одного звука. Только телефон, то есть,
что за джаз мы передавали?
Я разные играл. Я играл и классику, то есть и Эллингтона, и в то же время и Шелкопера предлагал послушать. То есть совершенно.
Но Шелкопер это уже на понимание интеллигентной публики, а не то, что лениво.
А у вас есть вообще сведения о вашей аудитории? Какая-то статистика?
У нас нет, мы, к сожалению, не занимались предварительными исследованиями, то есть мы знаем, естественно, количество населения везде, примерно знаем социальные слои возрастные, то есть вот какие-то такие вещи мы знаем. Что касается вкусовых пристрастий, то такие исследования не проводились.
Но льва после передачи по телевидению в мае оленеводы просто на улице начинают обнимать.
Да.
А у вас, значит, идет телевидение местное тоже?
Есть, там идет канал ОРТ, РТР, и недавно, то есть уже потом, уже вот новая окружная администрация, они провели туда СТС. Было желание сделать, было в планах сделать еще одну телекомпанию, местную телекомпанию, параллельно с радиостанцией «Пурга» должна была запуститься телекомпания под названием «Белый ветер». Это естественно. Но, к сожалению, опять же, в связи с кадровым вопросом, эта идея была отметена, и там работает только ГТРК «Чукотка», которая врезается в Россию.
Но, наверное, все-таки газета-то есть местная, правда?
Есть местная газета, которая называется «Крайний Север».
И
она 16-полосная.
Она у вас в Анадыре издается?
В Анадыре, да, издается в Анадыре. Но она, так как она единственная, вообще это единственное печатное средство массовой информации, потому что привозить туда газеты с, вот в зимнее время года, в зимнее время года с августа по июнь, самолеты летают раз в неделю. В лучшем случае, при летной погоде. Поэтому привозить газеты недельной давности, конечно, неинтересно.
Ну, естественно, значит, у вас все-таки есть союзник. Журналисты — это и газеты. У вас как, налажена связь с ними?
Безусловно, там работают мои земляки из Нижнего Новгорода. У нас прекрасно налажены отношения.
Они друг к другу по веревке ходят в гости. Потому что без веревки сметет. Я вот к этому, собственно, и подвожу. Но о веревке и о пурге не радиопурги, а настоящие, мы поговорим через несколько минут. А сейчас я передаю микрофон
коллегам нашим в Лондоне. Это
не те, которые в Москве, а те, которые в Лондоне.
Спасибо.
Мы им передаем микрофон с тем, чтобы, скажем, Татьяна Аберг бросила свой взгляд на события недели. Пожалуйста, Танечка.
Ну, как, вероятно, знают наши слушатели, недавно у нас с огромным и для многих даже неожиданным энтузиазмом прошел золотой юбилей царствования Елизаветы II. Разговоры о том, что монархия – это архаизм, от которого в Британии в 21 веке надо поскорее избавляться, на время, похоже, прекратились. Но не прекращаются требования сократить средства, идущие на содержание королевы и ее двора, сократить цивильный лист. Несмотря на то, что за последние 10 лет расходы королевы сократились вдвое. Как говорят некоторые журналисты, хорошо бы, чтобы наш государственный бюджет, что расходы на содержание государства сократились в такой же степени. Но сейчас, когда Букингемский дворец представил на обозрение общественности королевский бюджет, выяснилось, к всеобщему изумлению, что ее величество стоит каждому из ее подданных 58 пенсов. Около $1 в год. Я не оговорилась, не в день, а в год. Грубо говоря, цена буханки хлеба. Для сравнения содержания, скажем, президента Италии, функции которого тоже в основном церемониальные, вдвое больше. Внутри британские сравнения еще выразительнее. Если британец выпивает ежедневно пинту пива, а многие, естественно, выпивают больше, то это обходится ему в год почти в 1000 фунтов. Расходы на содержание администрации Европейского Союза в Брюсселе стоят каждому из нас больше 7 фунтов в год. Расходы на содержание в минимальном приличном состоянии нашего печально знаменитого лондонского купола тысячелетия, который правительству вот только сейчас, кажется, удастся сбыть с рук, и того больше. 10 с лишним фунтов. Так что, вопреки распространенному мнению, монархия – вещь недорогая. И когда говорим мы об этих вот 58 пенсах, следует заметить, что королева отдает государству доходы от своих весьма немаленьких поместьй. И если разделить эту сумму на число ее подданных, то получается, что каждый из нас получает от Елизаветы II 2,5 фунта в год. Так что мы даже в выигрыше. Ну а теперь несколько слов о том, на что королевский двор тратит деньги. 3/4 цивильного листа идут на зарплаты служащим этого двора. Остальное – это такие же расходы, как у простых смертных. Еда, напитки, газ, вода, электричество, телефон, путешествия, одежда. Только расходы, естественно, более серьезные. Но опять-таки все познается в сравнении. Скажем, в минувшем году королевские расходы на цветы составили 24 тысячи фунтов, больше 30 тысяч долларов. Гигантская цифра? Да. Но, скажем, поп-звезда Элтон Джон тратит на цветы куда больше. И, вероятно, не он один. Несколько лет назад прошлое консервативное правительство решило, что страна больше не в состоянии содержать королевскую яхту «Британия». Некоторые наши служители могли видеть эту яхту, когда она стояла в Санкт-Петербурге во время визита Елизаветы II в Россию в 1995 году. С яхтой королева простилась, но вот теперь у нее хотят отнять и королевский поезд. Поездки на нем действительно обходятся недешево, куда дороже, чем полеты. И некоторые члены парламента уже поговаривают, что пора поезду отправиться на покой вслед за яхтой. Окончательное решение о судьбе поезда будет принято после того, как королева в августе совершит на нем путешествие по всей стране. Это, так сказать, последний этап золотого юбилея.
Ну, Таня, прежде чем Сева передаст слово мне, я все-таки хочу сказать еще одну вещь, которую как-то упускают, что британская монархия приносит гигантский доход стране из-за туристов. Каждый турист, который приезжает в Великобританию, обязательно идет на площадь Королевского дворца и смотрит, скажем, смену караула. Да не только это. Британская монархия со всеми ее атрибутами, если хотите, привлекает гигантское количество денег, зарубежных денег. Говорят, что она привлекает как минимум по самым скромным подсчетам 600 миллионов в год. Выходит, что это не только прибыльное в том смысле, как сказала Таня, но и вообще чрезвычайно выгодное дело.
Да, я в это даже не вдавалась, потому что у меня была другая как бы тема. Но меня, надо сказать, это все верно, я не сомневаюсь. Но меня всегда огорчает, когда защитники монархии аргументируют эту защиту в основном вот этими соображениями финансового порядка. Вот монархия, монархия – это очень серьезная конституционная проблема. И мне всегда очень жаль, когда ее сводят на деньги. Но, к сожалению, вот сейчас только о деньгах и говорят, поэтому мое дело, что называется, доложить ситуацию.
Танечка, но вы говорили о деньгах, и я говорю о деньгах.
Да, все правильно.
А что касается монархии, боже мой, вся Англия стоит на этом, потому что монархия нейтральна, монархия несменяема, королеву или короля дает Бог, в самом буквальном смысле слова, и поэтому это институт замечательный, существующий в очень многих странах, но
в других странах. Великобритания единственная оставшаяся в мире страна, насколько я знаю, где королева считает, монарх считается помазанником Божиим. Во всех других это отменено.
Нет, это еще... Нет. Это еще Виктория, в общем, отменила.
Нет, Гаспар, у нас еще... Елизавету II совершали помазание на престол. Это существует до сих пор. Я прошу прощения, я выяснял.
Представитель Чукотки слушает внимательно, да, я вам обещаю.
Я понимаю, что Чукотки будет в монархии.
Но это все оленеводов, это будет заведено.
Это очень интересно. Это очень интересно и очень важно. Слушаем вас, Сева.
Напомните нам, пожалуйста, юбилейные памятные даты предстоящей недели.
С удовольствием. 6 июля 1922 года, 80 лет назад, политбюро ЦК РКПБ, так тогда называлась партия, по докладу Троцкого приняло постановление о молодых писателях и художниках. Там есть такой абзац. Поручить комиссии в составе товарищей Ионова, Яковлева и Мещерякова обсудить вопрос о целесообразности и способе организации молодых поэтов, сочувствующих советской власти, в самостоятельное общество во главе с беспартийным, но вполне надежным лицом. О, 22-й год. Там же было постановлено принять предложение товарища Троцкого, но заменить в нем слово «цензура» словом «госиздат». А как громили Ленин и тот же Троцкий царскую цензуру. Они тогда, до 17-го года, были прям-таки рыцарями свободы печати. 6 июля 1937 года, 65 лет назад, родился один из крупнейших современных пианистов Владимир Ашкенази. Пожилые люди в России наверняка помнят его отца, джазового пианиста-виртуоза Давида Ашкенази. Он пользовался широчайшей популярностью, а сын, вот видите, пошел по классической линии. Пожелаем ему здоровья, долголетия и новых успехов. 6 июля 1962 года, 40 лет назад, скончался Уильям Фолкнер, американский новеллист, хорошо знакомый российскому читателю по романам «Деревня», «Город», «Особняк», «Свет в августе» и «Абсалом, Абсалом». В 1949 году Фолкнер был удостоен Нобелевской премии по литературе. 7 июля 1887 года, 115 лет назад, в Витебске, родился знаменитый художник Марк Шагал. Он учился у мастеров в Петербурге, затем в Париже, где состоялась его первая выставка. В 1915 году он вернулся в родной Витебск, а после Октябрьского переворота переехал в Москву, но в 1922 году уехал из России и стал французским гражданином. Шагала считают предтечей сюрреализма. Я обязан признаться, что стиль Шагала мне не близок. Но его витражи в здании Объединенных Наций в Нью-Йорке, его многочисленные театральные работы, одним из учителей Шагала был замечательный театральный художник Лев Бакст, это нравится, я думаю, всем. Замечу, что спектакли, оформленных Шагалом, я не видел, но зато был на его самой большой ретроспективе в парижском Гран-Пале, где театральные работы Шагала вызывали заслуженный восторг посетителей. Шагал скончался в возрасте 96 лет. 7 июля 1947 года, 55 лет назад, было учреждено Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Мне уже приходилось говорить, что эта сталинская пропагандистская организация сыграла и положительную роль. В ней работали в числе прочих лекторы и журналисты, отлично рассказывавшие о науке. 7 июля 1962 года, 40 лет назад, был опубликован забавный указ Президиума Верховного Совета СССР о ратификации соглашения по пшенице. Соглашение было заключено с Америкой о массовой закупке зерна, но из указа понять это было невозможно. Китайское радио, в то время самое злобное антисоветское, передало, что в Советском Союзе придуман новый севооборот. Пшеницу сеют в Казахстане, а урожай собирают в Вашингтоне. 8 июля 1892 года, 110 лет назад, родился талантливый авиаконструктор, создатель исторического самолета У-2, позже названного Пу-2, имевшего даже клички «Кукурузник» и «Небесный тихоход», Николай Николаевич Поликарпов. Я долго летал на этом биплане из дерева, обтянутого перкалем, с пятицилиндровым звездообразным мотором. Много раз прыгал с него с парашютом. В годы войны он служил верой и правдой. Был полк по два ночных бомбардировщиков, как их называли, которым командовала прекрасная летчица Валентина Гризодубова. Этот полк действительно летал по ночам и бил врага. 8 июля 1947 года, 55 лет назад, в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган умер человек, пытавшийся спасти Россию от большевизма, но, увы, не сумевший это сделать. Генерал Антон Иванович Деникин. Мир праху его. 8 июля 1932 года, 70 лет назад, скончался волшебный писатель Александр Грин. Александр Степанович Гриневский. Он прожил всего 52 года, но его литературное наследие огромно. Грин написал более 400 рассказов и хорошо известные романтические вещи. Повесть «Феерия», «Алые паруса», романы «Блистающий мир», «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Маргиана». Его последний роман «Дорога никуда» пронизан пессимизмом, потому что Грин, как тогда говорили, не был созвучен революцией, и на него смотрели очень косо. Ну и последнее. 10 июля 1902 года, 100 лет назад, родился соловей русской оперной сцены Сергей Яковлевич Лемешев. Он умер в 1977 году и не дожил до времен, когда стало возможно выезжать за границу, а то после первого же спектакля где-нибудь в миланском Ля-Скале или Нью-Йоркская метрополитен-опера, он стал бы всемирной звездой первой величины.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся в московскую студию
и беседуем с нашим гостем. Его зовут
Лев Харламов.
Прибыл с Чукотки. Радиостанции
Пурга.
Я все, Лев, пытаюсь вас на зарисовке вывести на какие-то жизненные впечатления.
Я понимаю, что у вас есть задача, что вас послало правительство чукотское, и все оленеводы стоят за вашей спиной и ждут, что же Лев скажет, как же он отстоит родную сторонку в далекой там Москве в разговорах с иностранцами. Но, тем не менее, аудитория наша шире, чем одна Чукотка, поэтому о Чукотке все хотят узнать из первых рук. Для нас это просто кусочек карты, испещренный какими-то горами. Но мы знаем, что там находится Чукотское море, и что климат едва ли не самый суровый на всей Земле. Едва ли не самые страшные северные условия, ветры. И всякая такая штука. Что с вами-то происходило?
Как складывалась ваша жизнь?
Ну вот, то, что касается вообще погоды, вообще
сама фраза «тяжелые условия крайнего севера», она стала вызывать такой смех, потому что холода сильно преувеличены. Слухи о морозах сильно преувеличены, потому что если совершить, я для себя там определял какие-то свои собственные действия, которые нужно совершить, если намазать лицо толстым слоем детского крема от непогоды, потом завязать ушанку под подбородком, сверху намотать шарф, трехметровый шарф, то добежать 7 минут от дома до работы не составляет практически никакого труда, и без последствий это происходит. Вот единственное, когда я первый раз так сделал, то есть все было нормально, все получилось, и я не замерз. Но когда я первый раз добежал, мне потом целые сутки лились слезы, потому что в Анадыре нет деревьев. И, соответственно, куда ни взгляни, либо солнце с неба, либо солнце, отраженное от снега. Я пришел к своим людям, с которыми я работал уже полгода. То есть я же приехал первый раз в июле, а это же февраль. Я говорю, что ж вы мне не сказали, что нужно очки-то темные купить? Он говорит, так это ж понятно. Ну, это мой многие вещи абсолютно понятны. В следующий день я купил в местном магазине хорошие темные очки со стеклами, стеклянными, настоящие хорошие очки. Надел их, все, экипировался как надо. Пошел, дошел, глаза не болели, но зато болела переносица, потому что металлическая дужка от очков примерзла. Я говорю, что же вы мне не сказали, я себя отморозил переносицу. Они говорят, так это ж понятно, Лева, нужно ж дужку перематывать тряпочкой. Вот, и там какие-то вещи такие безусловные для людей, совершенно понятные.
Но казалось бы, что на таком крайнем севере, где один камень и страшный мороз, в принципе, природа не должна рожать вообще ничего. А тем не менее, колоссальное количество рыбы и зверье бегает всякое там по этой природе. Вам удавалось видеть взаимодействие человека и, скажем, рыбного нереста или там китобойное что-нибудь?
Вот китобойное я расскажу с чужих слов, а то, что касается рыбы, меня первый раз, конечно, поразило обилие красной рыбы, с которой поступают следующим образом. Ее вылавливают в больших количествах. Каким-то образом, я не знаю, по глазам они, наверное, определяют пол. Я, конечно, ни за что не определяю пол красной рыбы, киты. Они самцов отпускают, из самок они достают икру, а рыбу поначалу они ее просто выбрасывают, несмотря на то, что им было стыдно. Но такое количество красной рыбы им не нужно. А потом они нашли новый способ. Когда там уже было много приезжих, они подкладывали приезжим под дверь. Серьезно, потому что вручить вот так там килограммов 15 за раз, понятно, что холодильник не зовешь, что ее нужно готовить. Готовить сами они для приезжих, естественно, не собираются. Но это вроде как подарок. Как котенка подбросит под чужую дверь, так они подбросят 15 килограммов красной рыбы. А поначалу, конечно, там было очень весело. Ура! Там бесплатная рыба.
А почему не продавать ее хотя бы в Россию?
В Москве бы ее покупали?
Очень трудные перевозки. То есть та потребность, которая есть в России, она... Ну, то есть она выполнена. То есть спрос абсолютно выполнен. А предложение в этой красной рыбе, оно гораздо больше. Там очень много проблем, связанных именно с тем, что дорог нет ни железных, ни автомобильных, а только вода.
Самый хороший пример — это, скажем, поездка в какой-нибудь там Певек, когда нужно лететь из Анадыря в Москву, а из Москвы...
Да, очень многие делают так, потому что из Певека прилететь в Анадырь бывает невозможно, а вот из Певека в Москву возможно, из Москвы в Анадырь тоже.
То есть летал за 9 часов туда, 9 обратно, чтобы перекрыть там какой-нибудь 1000 километров.
Я брал к себе на работу человека из Певека, он прошел у меня там 3 недели испытательного срока, я говорю, все, я тебя беру, он говорит, мне нужно съездить уволиться с предыдущей работы в Певек, слетать. А он мне был нужен безумно. Я взял администратора, очень хороший мальчик. Он полетел в Певек, и все. Я говорю, ты мне нужен через неделю. А там самолет раз в неделю. Он улетел в Певек, и все. На этом такой неделя, две, три, месяц. Он звонит, честно, звонит каждый день, говорит, Лев, нелетная погода, ничего не могу сделать. И ты тоже вышел на главу администрации, который в это время был в Москве, который летал в Певек через Москву. Он говорит, ты захвати с собой, приведи, нам мальчик нужен. Ну, это действительно, то есть там... Погода решает все.
Лев,
от нее зависит очень много.
Лев, но при любой погоде, как я вас понимаю, много красной икры.
В этом да, безусловно.
Ну, можно делать запасы, наверное, нет?
А вот тут кое-что зарисовки из местных нравов. Вот китобойную историю.
Да, хотел сказать. Это с чужих слов. Это как раз когда приезжал Юрий Сенкевич, его возили. Смотреть разные промыслы. Промысел китов сейчас обсуждается. Вообще вопрос, чтобы запретить промысел китов, потому что пока сейчас в России разрешен только коренным народам севера. И на этом приезжает, привозит Сенкевича. Человек, который привозит, говорит, кита надо забить. Они говорят, а нет сейчас китов. Местные. Говорит, а у нас Сенкевич приехал. А они уже все равно, что Сенкевич приехал. Они говорят, нет сейчас китов. Говорит, ну ладно. В общем, денег сейчас мы вам дадим. Вот, раздали денег. Они говорят, а, кстати, вот кит тут на горизонте появился. Они пошли бить кита, снарядили отдельную лодку для Синкевича со съемочной группы. Ну, чуть операторы не утопили.
Но местные все это делают по технологии, как бы, устоявшейся, традиционной.
Древние. Они окружают кита на нескольких лодках, кидают в него гарпуны, забивают. Тот, естественно, начинает переворачиваться, они отплывают, снова подплывают, все это продолжается много часов. Этим занимаются мужчины.
Ну, это 12-летний капитан.
В этот момент, да, на берегу детишки маленькие, они ждут, когда кита привезут. Вот мне рассказывал...
Очевидец,
да, который стоял на берегу, его не взяли с собой. Он говорит, я развлекал этих детишек, сначала, говорит, я развлекал их тем, что учил их кидать камни. Давайте, кто выше подбыл, что ждать пришлось часов 6-7. А они стояли на берегу, не уходили. Потом сначала кидали камешки вверх, потом, кто дальше кинет. Такой замечательный человек, такой очень умный еврей. То есть, я учил их кидать камни. Стекловских детей, конечно. Он доучился их до того, что один мальчик... Он-то считал, что это он их научил. Вдруг летит чайка, мальчик лет 5, запросто сбивает ее камнем. Александр Федорович говорит, ты что сделал?
Что?
Ты сейчас чайку сбил. Я чайку сбил? У них совершенно странное представление. И потом наводят тушу кита. Все дети от 3 до 12 лет, у них с собой ножички. Они достают ножички и тут же начинают вырезать китовый жир, вот мясо возле плавников, и тут же есть. Наедаются и засыпают тут же возле туши, просыпаются и продолжают есть это самое мясо. И так происходит несколько дней, потом уже, ну, там, несколько раз, вернее, как бы они засыпают, просыпаются, наедаются, и только потом они уже начинают... Потом они уже только начинают заготовку китового мяса. Ну, вот это...
То есть это суши гигантского масштаба.
Мы сегодня зашли вот в суши, и как бы эта история китовая перекликается с сырым мясом в японском ресторане.
Это даже не суши, это сашими уже. Просто куски сырой рыбы.
Да-да-да. И как складывалось вкратце развитие, вообще история развития вашего радио «Пурги»? Откуда потом взялись люди?
Постепенно нашлись люди, которые приходили. Когда уже радио зазвучало, естественно, стало проще. То есть люди уже слышали, приходили. Уже появилась возможность сделать какой-то отбор. Люди, естественно, получали удовольствие. К сожалению, многие, это прогнозировалось, многие поигрались месяц и ушли, потому что это была для них игрушка, несмотря на то, что неплохо работали, но надоело какие-то интересы. Сейчас радио приобрело некоторую стабильность. Я абсолютно уверен в том, что оно будет работать. Ну, я закончу, видимо, поездки. Буду ездить гораздо реже, во всяком случае.
Туда или оттуда?
Оттуда. Я залетел туда вместе. Тут благодаря всего вам. Мне пришлось полететь через полторы недели оттуда снова. И мы с одним профессором МГУ туда и летели вместе обратно. То есть вернулись, обратно летим. Я говорю, здравствуйте, вы опять домой? Он говорит, домой. Мы летели в Москву. Я говорю, а вы куда домой? Я еще не разобрался. Уже никто, конечно, ничего не понимает, где дом. Потому что там что-то непередаваемое, что притягивает. И когда уезжаешь оттуда, хочется туда. Но в то же время, когда приезжаешь туда, естественно, скучаешь по дому. И в результате вот это состояние жизни в воздухе, в самолете, оно немножко...
Это мне знакомо по морскому флоту. Все члены команды во время плавания по морю говорили, скорее бы домой, скорее бы домой. И на третий день после появления уже в родном порту они все приходили на судно, брали у меня маленький аванс, я тогда был заведующим судовой кассой, и говорили, все, Борисович, а в море-то скоро?
Ну, понятно, что когда человек работает 20 часов, у него мало времени остается, там все остальное. Но все-таки есть там то, что здесь называют социальная жизнь. Что вы делаете в свободное 20 часов время?
Ну, тут чудная есть история, как Лев пытался книги купить в галерее.
В третий день я пришел, естественно, мне очень захотелось фольклора. Чукотская, думаю, наверняка продаются какие-нибудь чукотские сказки. книжный магазинчик. Я подергал дверь, дверь не открывается. Ну, что ж такое? Написано книжный магазин, по-моему, называется «Алиот». Такое забавное название. Это есть магазин на окраине Анады, который называется «Фатум», конечно. Это ярче название. Значит, он подергался в книжный магазин, и с соседнего продуктового выходит подавщица и говорит: «Чё дергаешься?» Я говорю: «Так вот, книжек хочу купить». Закрыт магазин. Я говорю: «Когда откроют?» «Никогда». Я говорю: «А почему?» Он говорит: «А зачем?» К сожалению, магазин не открыли до сих пор. Я знал, что если вас спросят об этом. Поэтому я ходил, проверял. Проверял. Магазин не открыли до сих пор. Несмотря на то, что нечто изменилось, во всяком случае, очень многие люди стали заказывать книги по интернету.
Подождите, господа. Книг нет. А школы есть?
Ну, естественно. Школы, безусловно, конечно, есть. Есть школы, есть национальный колледж. И будет замечательный кинотеатр. То есть там, конечно, есть определенная социальная...
За многими процессами социальными, создание радио, переселение из малых сел куда-то в Воронежскую область, создание всех этих культурных структур, приглашение строителей из Турции, Югославии и прочих, стоит, в общем, нынешняя администрация, во главе которой небезызвестный всем господин Абрамович. Вот его роль... Она несколько сказочная, потому что приехал какой-то человек и начинает вершить дела непонятно за какие деньги, и энтузиазм, движимый им, пытается пробиться сквозь толщу ледяную чукотскую. Да. Он ведь вас и отправил сюда, как я понимаю, к вам на радиопередачу.
Ну, его зам, да. Да, это... Мы общались там. Причем, он, конечно, высказал удивительную, конечно, вещь, которая меня шокировала. Я ему жаловался, что у меня школьники, которых я воспитывал для радио, они уехали и поступили в учебные заведения, они не вернутся больше работать ко мне на радио. Роман Николаевич сказал: «Ну, ты какое-то дело делаешь для России». И, к сожалению, у меня пока не получается, конечно, в таких масштабах. Ну, если мне обидно, что у меня идущие уехали. Это дело для России.
Ну, здесь, видимо... А разница в финансовых операциях даже. Вы на зарплату живете, а он оценивается в 6,8 миллиарда долларов. У вас лежит лист со стихами, который я вас сейчас прошу прочитать, поскольку в нем отражается, может быть, как ни в чем другом, впечатление от работы и жизни на Чукотке.
Это именно о том, как команда, приглашенная команда губернатора, насколько она нужна и вообще то, что мы там делаем, это мое впечатление через полгода. Два слова. Здесь есть... Слово «пеликен» — это завезенный божок. Американцы с Аляски приплывали. Американец, которого звали Билликен, он вырезал такие фигурки. И тюркские эскимосы у него переняли и стали называть их «пеликены». Там, например, Ростроповичу подарили такого пеликенчика с пиолончелью. То есть там, каждому приезжему вырезают. Ну, в общем, стихотворение достаточно грустное. «Не зовите Ярангу чумом, пеликен не простит нечуткость. Впрочем, Билли и сам был чужд им, так что просто чутче ночуйте. Днюйте чутче, раз уж кочуете. Пробил Гейтс, но не пронял Чукчу. Смотрит он на причуды чуждых и не чувствует в этом чуда. С Биллом Гейтсом не по пути нам здесь. Билликенами стать пытаемся. Сможем? Вряд ли. Другие ценности. Слишком быстро следы заметаются».
Спасибо, Лев. Хочу в заключение передачи быстро напомнить, что нашим рок-посевам исполняется 25 лет, и что 9 июля в клубе B2 в Москве в 21 час состоится некое празднование этой четверти века, которую мы прожили вместе. В заключение, что-то из чукотского фольклора. Мы прощаемся с вами и благодарим два за то, что приехал к нам за 10 тысяч верст. Счастливо.
Спасибо.
До свидания.
Ну,